Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире 506-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Нашу программу открывает продолжение чтения жития преподобного Сергия, игумена Радонежского и всей России Чудотворца, составленное его учеником Епифанием Премудрым. Затем вы услышите передачу из нового цикла к 200-летию со дня рождения святителя Феофана, затворника Вышинского. Мы беседуем по книге святителя Феофана «Путь ко спасению» с насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игуменом Симеоном Гаврильчиком. Нашу программу продолжает заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия Константин Ефимович Скурат. Очередной фрагмент из авторского цикла «Пастырское слово святителя Филарета, митрополита Московского по его письмам». Во второй половине часа мы предлагаем вашему вниманию воспоминания о преснопамятном митрополите Крутицком и Коломенском Николае Ярушевиче. 13 декабря мы вспоминаем очередную годовщину со дня кончины владыки, и сегодня в нашей программе о нем вспоминает Александр Викторович Вахромеев, старейший прихожанин храма святого Ильи Обыденного в Москве. Прозвучит также фрагмент слова митрополита Николая Ярушевича на Поместном соборе Русской Православной Церкви 1945 года. Сотлетию преподобного Сергия Радонежского. Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия Чудотворца и похвальное ему слово, написанные учеником его Епифанием Премудрым в 15 веке, сообщил архимандрит Леонид. И не только поучение его пользу приносили, но много раз, взглянув на него только, от лицезрения его получали пользу многие. Многих он научил душеполезными словами и на покаяние к Богу обратил, и многих спас, и в иноческий облек образ, даже в ангельский, и честные мощи их своими руками одев, погребению предал. И многих души он к Богу привел, и многие благодаря поучениям его спаслись и до ныне спасаются, не только иноки, но и миряне, вспоминая душеполезные его слова и поучения. Он пас порученное ему Богом стадо в благочестии, правде, примером во всем будучи своим ученикам. Прожил он на земле жизнь чистую, непорочную и угодную Господу, начиная с юности ранней и до старости глубокой, не отступив от правил иноческих во все годы жизни своей. Никогда не ленился, не унывал, что начинал, то и завершал, и насколько мужественно и свято он начал, настолько же твердо и чудесно закончил, радостно начал, а свято завершил жизнь в страхе Божием. Ведь начало премудрости – страх Господень. Так как он верой и надеждой и любовью в изобилии обладал, он благочестиво начал и благочестиво прожил, и свято закончил жизнь. Он неуклонно течение жизни закончил, веру сохранил, и венец праведный получил, и мзду заслуженную принял за труды и деяния свои, которые он совершил на земле, подвиг великий совершил, и трудности великие преодолел, тяжесть жары дневной терпел, и зной полуденный доблестно переносил, и от стужи зимней весьма страдал, и морозы лютые нестерпимые терпел во имя Божие, и за это теперь получил мзду заслуженную и великую милость. Зачем я пространно говорю и говорить не перестаю? Умножаю речи, растягивая слова и продолжая рассказ, хотя не могу по достоинству описать жизнь доброго господина и святого старца, не могу, как подобает, назвать его или похвалить достойно. Но о прочих его добродетелях в другом месте скажем, и о многих его деяниях в другом месте сообщу, и похвалу ему изложим, если Бог вразумит меня и силу даст молитвами святого старца. Теперь же не время из-за оскудения разума и из-за оскудения ума моего. Это я подробно писал не для тех, кому все доподлинно известно и кто хорошо знает жизнь его, они ведь не нуждаются в этом рассказе. Но хотел я вспомнить это и сообщить для новорожденных младенцев и молодых отроков, у которых еще детский ум, чтобы когда они вырастут и возмужают, и преуспеют, и достигнут зрелого возраста, и достигнут совершенства разума, и друг друга спросят о Сергии, чтобы тогда они прочли это и уразумели, и другим сообщили, как в Святом Писании сказано: «Спроси, сказано, отца твоего, и он возвестит тебе, старцев твоих, и они скажут тебе, что видели мы и слышали, и узнали, отцы наши сообщили нам, чтобы не скрылось это от детей их, которые расскажут сыновьям своим, чтобы знал грядущий род, сыновья, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали сыновьям своим, чтобы они не забыли дел Божиих». Ведь те из них, которые были великому тому и святому старцу слугами и очевидцами дел его, учениками и сподвижниками, особенно же послушники, которые своими глазами видели его и ушами своими слышали его, и руки их осязали его, которые и трапезу делили с ним, которые учением его насытились и добродетелью его насладились, те не нуждаются в этом убогом нашем рассказе, ведь они и сами могут других научить, а особенно меня самого исправить, и вразумить, и наставить на путь правый. Но для тех, которые теперь только на свет появились, как было сказано, которые не видели и не знали Сергия, и для всех прочих, особенно же для начинающих монахов, эта повесть очень полезна и нужна. Чтобы не забыта была жизнь святого, тихая и кроткая и незлобивая, чтобы не забыта была жизнь его чистая и непорочная, и безмятежная, чтобы не забыта была жизнь его добродетельная, и чудесная, и прекрасная, чтобы не забыты были многие его добродетели и великие деяния, чтобы не забыты были хорошие обычаи его и добрый пример, чтобы не остались без воспоминаний такие удивительные милости, которыми его прославил Бог, а нас сподобил увидеть такого мужа святого и великого старца, который жил в дни наши. О, возлюбленные! Хотел я молчанию предать многие его добродетели, как я сказал, но, однако, внутреннее желание заставляет меня говорить, а недостатки мои запрещают мне молчать. Мысль моя убогая идет впереди, повелевая мне говорить. Скудость же ума заграждает мне уста, повелевая мне умолкнуть. Но хотя одержим я и побеждаем обоими желаниями, все же лучше мне говорить, чтобы получить понемногу некое облегчение и успокоение от многих помыслов, смущающих меня, и решаюсь я кое-что о жизни святого рассказать, то есть из многого малое. Я взял, написал и запечатлел все здесь, в убогой нашей похвале, на славу и честь святой и живоначальной Троицы и Пречистой Богоматери, и на похвалу преподобному отцу нашему Сергию, убогим своим разумом и растленным умом. Хотя и сомневаюсь, но дерзаю писать, надеясь на молитву блаженного, потому что жизнь его была добродетельна и совершенна, и он Богом прославлен. Я же убоялся, потому что немощен я, грубым и злым будучи, но даже подробно повествуя о Сергии, невозможно понять его до конца. Даже если бы кто-нибудь смог изложить все исчерпывающее о преподобном этом отце, великом старце, который жил в наши дни и времена и годы, в стране нашей и среди народа нашего, прожил на земле ангельскую жизнь, закалился в терпении кротком и воздержании твердом, в девственности и в чистоте и целомудрии, достиг святыни Божией и удостоен был божественной благодати, потому что с юности он очистился, чтобы церковью стать святаго Духа, и сделал себя сосудом святым, избранным, чтобы вселился Бог в него, согласно апостолу, говорящему: «Братья, вы – церковь Бога живаго, как сказал Бог, вселюсь в них». Нашу программу продолжает заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Очередной фрагмент из авторского цикла «Пастырское слово святителя Филарета Московского по его письмам».
Главнейшая часть храма – алтарь. Он символизирует отверстие рая. Как в раю, здесь все наполняется благоуханием святыни. Здесь созерцают Творца и творения, восклицают – «Слава и Аллилуйя сотворившему вся!» Ни о чем не просят, так как в блаженном состоянии нет нужд. В алтаре присутствуют ангелы и сам Господь неба и земли. И мало ли нас, грешных, предстоят, и Он не поражает нас. И нас во святом месте своем приемлет. И в наши неосвященные жилища входит освятить души болящих. Ему и его неизреченному милосердию подобает слава и честь и поклонение во веки веков. В алтаре на святом престоле постоянно лежит святой антиминс, который меняется только по крайней нужде, когда нарушено освящение или ветхость не обеспечивает хранение святых даров. С благоговением подобает хранить и другие принадлежности святого храма. «Изображение потиря преподобного Сергия сделано довольно хорошо», — пишет святитель. «А вот треножник не очень мне по мысли. Дорого станет, а толку не обещает». И что такое треножник? Бывал ли он в наших священных храмах? Троичное число у нас есть верховное, а язычество испрокинуло оное под ноги и наделало треножников в своих храмах. Западную часть храма составляет притвор. На что притворы? Отвечаю, очень нужны для исполнения обыкновенного устава. Лития предписано в притворы, а теперь поневоле совершают ее в церкви, только близко спиной к западным дверям, в чем нет мысли. Для оглашения нужен притвор, а теперь оно также совершается в церкви, чем нарушается чин, или на открытой паперти, что неудобно. Чиноположение Святой Церкви разнообразно, но все оно, до самых подробностей, направлено к соединению верующих и послушных душ с Богом и к общению в нем между собой. Церковь божественным предметом, священными воспоминаниями стремится занять все чувства молящегося, дабы рассеяние их не воспротивилось бы созерцанию Духа. Если бы мы вообще с такими направлениями и с полным влиянием участвовали в богослужении, как воскрелялись бы сами к небесному и расправляли бы крылья друг другу? Во всем должно быть благочиние. Надо охранять существующий порядок и не вводить торопливо изобретенные распоряжения. Свидетель видит нарушение благочиния даже в том, что священники разоблачаются, стоя спиной к Святому Престолу. Неблагообразно бывает сказать к слову и в Троицком соборе, когда при отверстых царских дверях я разоблачаюсь у престола, а другие служащие, стоя близ горнего места, спиной к престолу, снимают с себя подвижники. Нигде сего не встречаю, кроме лавры. Везде отходят от престола и от отверстых царских врат для разоблачения. Устав велит священникам облачаться и разоблачаться в алтаре, но не при отверстых царских вратах. Вид раздевающихся около престола не в согласии с благовейным зрением народа в алтаре. В совершении служения должна быть простота и ясность. Касательно служения говорил я вам, святитель Филарет, архиепископу Тверскому Алексию, что нужна простота, естественность и внятное слово. При простоте и естественности верующий иногда нестройными словами молится лучше разумевающего, чему есть пример в сказаниях отцов. Но, оговаривает святитель, иное молиться для себя, иное публиковать для употребления других. Церковь дает нам молитвы, взяв из уст святых, чтобы молитвы были хороши и чувством, и примером, и разумом. Не прав тот, кто предлагает другим свои бестолковые выражения молитвы. Как в частном служении, так тем паче соборном, должно избегать пестроты в облачениях. Надо соблюсти такой порядок, чтобы или для частного служения делать одной материи стихарь и ризы, или для соборного по две ризы одинаких, но по несколько стихарей одинаких. Ибо в соборных облачениях надобно единообразие священников со священниками и диаконов с диаконами. Пора сделать лавры и праздничную рыжницу. Не люблю я нынешней парчи дорогой, но пеньковой, тяжелой и непрочной. Есть в лавре пунцовый бархат. Не прогубить ли и выжить золотом опрешья, так, чтобы сделать рыс 12 и столько же стихарей. Сам святитель любил совершать богослужения с немногими сослужителями. Надобно, чтобы у меня меньше было сослужащих, нежели у патриарха Александрийского, а, думаю, и у него немного. Недопустимы при богослужении как поспешность, так и косность. Без поспешности и без косности. Православное богослужение, древнее, мудрое, полное благодати и назидательности, мы исполняем слабо, спешим, сокращаем и еще стесняем оное новосоставленными песнопениями, подражая одному или двум истинам церковным во внешней форме, немного заботясь о том, ясен ли в них дух жизни. Что нужнее, стараться ли дать большую силу существующему богослужению или усложнить стесняющую его силу? Вот вопрос, достойный внимания и заботы. Но не следует и слишком затягивать богослужение. К архиепископу Евлампию Пятницкому святой Филарет писал: «Не раз уже говорили мне, что священнослужение ваше слишком продолжительно. Обратите внимание не на немощь человеческую. Продолжительное священнодействование ваше требует осмотрительного рассуждения. Соответствует ли оно цели назидания? Мне сказали, что один из членов высших служебных сословий, известный усердием в церкви, охотно выдерживавший довольно продолжительную церковную службу другого архиерея, однажды только мог выслужить литургию вашего служения, а потом должен был перейти в другой храм. Каких людей надлежит привлекать к общению молитв, а не удалять, и потому не должно ли соразмерять подвиг с немощью?» Верный личный служитель пересказал мне отзыв покойного владыки Новгородского, митрополита Серафима Глаголевского, о вашем служении. «Если он подвижник, пусть подвизается в молитве в келье, сколько желает, а в церкви пусть образуется с обычаем и с мерой внимания и силы предстоящих. Соглашаюсь с ним и обращаю на оное ваше внимание ради пользы церкви и пользы вашей. Соразмерьте дело святого усердия с немощью многих и изберите средину, удовлетворительную для чина и усердствующих, и не слишком обременительную для немощных. А меня простите, что говорю сие, не аки уча, над что права не имею, но миру вашему и ваше служение, если можно поспешествовать, желая с любовью». Особое внимание уделял святитель церковному пению. Прежде всего, он сетует, что праздник иногда поют с излишним вниманием к искусству и потому с ущербом внутреннего внимания. Сие однажды случилось мне заметить в пении словословия в праздник в сравнении с пением того же словословия на полупраздничной всенощной дня Полтавской Победы. Стараясь петь хорошо, всем внешним вниманием вредят внутреннему. Надобно поговаривать с поющим, что пение искусное приятно людям на краткое время, а пение благовейное угодно Богу и людям полезно, вводя в них дух, которым оно дышит. Нелепо звучит сложное пение при кресте. Не шутите, отец ректор. Ректор Московской духовной академии, архимандрит Алексей, потом архиепископ Тверской. Не шутите, отец ректор, делом о молитве при кресте, с ариями и хорами. Как было не понять священнику и монаху, сколь нелепа сия сложность. А концерты Бортнянского вовсе не рекомендуется петь в храме. Церковные песнопения, положенные на ноты Бортнянским, петь в церкви можно, кроме концертов, о которых есть особые правила. Более того, только ради голоса нехорошо отдавать предпочтение кому-либо. Не надобно усиливаться для голоса, привлечь в скит человека, который не привлекается туда духом. Было бы неправильно думать, что святитель был против пения по нотам. Пение по нотам я, заявляет он, не запрещал, но пение портесного никогда в женских монастырях не находил порядочным и потому никогда не одобрял. В нем более труда, нежели пользы, более тщеславия мнимым искусством, нежели назидания и помощи молитве. Святитель выступает за сохранение греческих корней в церковном пении. Если в лавры поют хорошо, если там корень греческого пения, над что же хотят вырвать сей корень и предлагать свое четырехголосное пение? Если дадите свои ноты, к ним приложат такую гармонию что и не узнаете ваших нот и вашего напева. И когда вы скажете, то это не сходно с вашим прежним, то вам скажут, что гармония правильна, и такой признает ее вся Европа. Посему лучше нам петь, как благословил доныне преподобный Сергий. Хорошо поют Богу не те, которые поют искусно, а те, которые поют разумно и усердно. Прошедшим летом в Лавре, в Большой Церкви, я слышал, как один престарелый пел, один и рознил сам собой. Но вечерняя была хороша. Итог. Пусть реген настраивает хор, а епископ распространяет дух гармонии в церкви. Да будет вся она единым духовным хором и органом Божиим. Что сказать вам? В Юрьевом монастыре хорошо поют. Благословенный си Христе Боже наш. Поют до слез хорошо. Вообще, я был там с миром.
Путь ко спасению. К 200-летию со дня рождения святителя Феофана, затворника Вышинского. У нашего микрофона насильник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игумен Симеон Гаврильчик. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Сегодня мы встречаемся с игуменом Симеоном Гаврильчиком, насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. И отец Симеон любезно согласился ответить на вопросы, которые мы сформулировали в связи с юбилеем святителя Феофана, затворника Вышинского. Но, я думаю, тема нашей беседы будет несколько шире. Вот одним из первых вопросов, который мы хотели бы осветить, основное творение святителя – называется «Путь ко спасению». В предисловии к этой книге святитель Феофан, в частности, говоря о трудности этого пути, пути ко спасению, упоминает, легко сказать, вот путь, иди, но как это сделать? Большей части недостает желания идти. Отец Симеон, почему так трудно, особенно сегодня трудно, идти ко спасению? Как нам найти свой путь ко спасению и быть твердым в нем?
Ну, во-первых, мы ответим на такой вопрос, что такое спасение, от чего спасаться, потому что, часто слыша это слово, многие люди, и особенно приходящие только сейчас в Церковь Христову, а может быть, даже те, которые уже в течение нескольких лет живут в Церкви Христовой, смутно себе представляют, что стоит за этим словом, или что вмещает, или что объемлет это слово. Но для того, чтобы, конечно, его понять, нужно, безусловно, знать хорошо и глубоко христианское учение, отношение христианской веры к человеку, к миру, учение о Боге. И главное, конечно, таким ключевым моментом для нас, безусловно, для христиан православных являются два понятия. Это сотворение человека, его пребывание блаженное с Богом в первоначальном состоянии, в состоянии нетленности, в состоянии непрерывного богообщения. И, соответственно, второе понятие – это грехопадение. Грехопадение, которое явилось следствием нарушения воли Творца, заповеди Творца о невкушении плодов древа познания добра и зла, которое являлось своего рода, по учению многих святых отцов Максима, исповедника, Симеона Богослова, упражнением в добродетели или упражнением в терпении. Это упражнение было выполнен недостойным образом, или, как пишет святитель Кирилл Александрийский, человек пренебрег своим состоянием блаженства, которое он имел, вознеродил о нем и совершил тяжкое преступление. И следствием этого тяжкого преступления, непослушания, явилось, что состояние погибели, то есть отпадение от состояния первозданного, состояния непрерывного близкого общения с Богом, которое еще называется богообщение. Вот, собственно говоря, вот это состояние погибели, оно привело к более еще серьезным последствиям, например, всего изменения существенным в состоянии человеческой природы, а именно человек стал смертным по своему состоянию первоначально, поскольку он лишен был общения с Богом, с источником жизни, и как следствие это смерть телесная, то есть разрушение с душой и телом. И третье – это нисхождение в преисподнюю. Место полной богооставленности, плен у дьявола. Вот, собственно говоря, от всего этого совершает спасение рода человеческого на Голгофе и через свое воскресение, вознесение и устроение Церкви Христова в день Пятидесятницы Господь наш Иисус Христос Спаситель, второе лицо Пресвятой Троицы. Вот то, вкратце, что мы называем спасением. В личном плане спасение – это означает усвоение плодов искупительной жертвы Спасителя в личной жизни человека. Или, если сказать святоотечески, привитие человека к жизни богочеловеческой. Собственно говоря, так и говорит Феофан Затворник, цитирую в данном случае Максима Исповедника и ряд других отцов. Это вот привитие к жизни богочеловеческой, к новой жизни, собственно говоря, является началом нашего спасения. Но дальнейший путь... Он достаточно непростой путь, потому что здесь, на пути к спасению, то есть достижению непрерывного богообщения и преодолению, безусловно, состояния первой смерти или вечной смерти, лежит очень много препятствий. И со стороны личных привычек человека, привязанности и так далее, обстоятельств окружающей среды и, безусловно, со стороны дьявола. Вот поэтому вся наша жизнь, она является непрерывной борьбой. И вот, безусловно, на этом пути человеку сложно, и собственными силами человек, безусловно, преодолеть все эти препятствия, достичь блаженной вечности он не может. Ему нужна, как пишет Феофан Затворник, всесильная божественная благодать. Поэтому апостол Павел говорит, что спасение не отдел, есть Божий дар. Наши дела или наши поступки, если они носят богоугодный характер, они содействуют божественной благодати, которая... действует в человеке, раскрывает в нем все силы души, исцеляет эти силы души человека и направляет эти силы души к Богу. Вот, собственно говоря, это и есть путь ко спасению, то есть направление всей силы души к богоугождению, или более кратко сказать так, познание опытно человеком Бога, вступление человека в богообщение через познание и исполнение святой воли Божией. Вот тут-то, конечно, начинаются препятствия, еще раз напоминаю, со стороны не злой человеческой воли, которая, собственно говоря, так скажем, вместе с остальными составляющими человеческой природы получила мощное терапевтическое воздействие со стороны божественной благодати в таинстве крещения, ибо таинство крещения, если Феофан Затворник, как и другие святые отцы, называют баней погибытия, возрождением человека, возрождением всех сил души. Но мы можем здесь привести некоторые слова, чтобы более конкретно. Феофан пишет: «Крещение есть первое в христианстве таинство, соделывающее человека христианина достойным сподобляться даров благодати и через другие таинства. И подчеркивает, без него нельзя войти в мир христианский, сделаться членом церкви. Предвечная премудрость создала себе дом на земле, дверь, вводящая в сей дом, то есть таинство крещения. Сея дверью не только входит в Дом Божий, но при ней же облекается и в достойную его одежду, получает новое имя и знак, отпечатывающийся во всем существе крещаемого, посредством коего разузнают и различают его потом и небесные, и земные». То есть таинство крещения человека вводит в Церковь Христову, вводит человека в новую сферу, скажем, бытия. Но подчеркнем, что по Церкви Христова святитель Феофан Затворник, как и святые отцы нашей православной церкви, подразумевают исключительно, безусловно, православную церковь. Другие иные конфессии исключены из контекста астрологического, они находятся вне спасительной благодати. Но таинство крещения является недостаточным.
Вы слушали программу «Путь к спасению» к 200-летию со дня рождения святителя Феофана, затворника Вышинского. У нашего микрофона был игумен Симеон Гаврильчик, насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Дорогие братья и сестры, 13 декабря мы вспоминаем очередную годовщину со дня кончины высокопреосвященнейшего митрополита Николая Крутицкого и Коломенского Ярушевича. Сегодня о владыке Николае и его времени вспоминает старейший прихожанин храма святого Ильи Обыденного в Москве Александр Викторович Вахромеев. Александр Викторович, я хотел бы, чтобы вы поделились с нашими слушателями всем, что в вашей памяти связывает вас с образом владыки.
Помню я его лет с 11-12, когда он приезжал в особые праздники. Это был Ильин день или праздник нечаянной радости. Он приезжал в храм Ильи Обыденного. Вот там я его помню. И также я его еще помню по Преображенскому храму. Храм, который на Преображенской площади. Но там это были тоже незабываемые службы. И в этих службах участвовал протодиакон Туриков Сергей Павлович. Там пел великолепный хор, большой хор, очень классно певший, хор под управлением Константина Ивановича Аносова. Ну вот, эти, конечно, службы, они заслуживают особого почитания и воспоминания. Вот и участие митрополита Николая их это, конечно, очень украшало. Конечно, заслуживает внимания службы в Преображенском храме. К сожалению, его уже не существует, но сейчас говорят, что уже воссоздан храм, который, я помню, ведь он был сломан, наверное, в 64-63 годах. Вот так вот было. Там было удивительное духовенство, настоятель был очень хороший, был почетный настоятель. И был, конечно, одним из величайших личностей был протодиакон Туриков, который имел необыкновенно красивый бас. И он не только возглашал игтиньи, а он еще пел, солировал в хоре. Поэтому вот когда на литию выходило все духовенство, то Туриков оставлял митрополита, шел на клирос, и там он пел соло. «Да исправится молитва моя с хором соло, ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром». Это было прекрасное исполнение на высочайшем вокальном уровне. И митрополит Николай это всячески приветствовал. Он очень любил красивое церковное пение и всячески поощрял это. Вот такие вот службы были. Замечательно были, конечно, его проповеди. Говорил он медленно. говорил он складно, без пауз. Всегда его можно было записать, его проповедь. И были там люди, которые слушали его проповедь и записывали. Записывали все. Потом это вроде даже как-то издавалось. Говорят, что эти проповеди издавались. Ну, я видел. Но, наверное, это были записи вот этих людей, которые записывали проповеди митрополита Николая. Еще я его видел в 1963 году, когда он уже был отставлен от всех дел. Я его видел в Сухуми, на берегу Черного моря. Он был в черной такой толстовке, в соломенной шляпе и в темных очках. Я не решился подойти к нему. Я знал уже, что он в опале, и мне как-то было неудобно, может быть, мог чего-нибудь бы подумать, что я не тот человек. Во всяком случае, в Сухуми он проводил почти каждую осень. Там были люди, даже которым он помогал, помогал материально. В всяком случае, внешне он был эталон интеллигентного человека, человека внешне привлекательного, красивого, интеллигентного. Он очень хорошо общался с людьми не только во время проповеди и служения, но, во всяком случае, это был очень популярная и харизматическая личность. Его все обожали. Он популярный был человек и, безусловно, высокоинтеллигентный и высокообразованный человек.
А что за опала? Вы говорите, он был в опале.
В один из дней, пронесся слух по Москве, что митрополит Николай был снят со своих должностей. То есть он уже не был митрополитом Крутицким и Коломенским, этот титул у него не был, он был просто митрополитом. Ну, митрополиты в отставку не идут, но с официально занимаемых должностей он был снят. Когда спрашивали где-то там, а где, в качестве в Елоховском соборе, спрашивали, а что с митрополитом Николаем? Обычно отвечали, если спрашивали там у людей, которые за ящиком, мы не знаем, спросите в патриархии. Вот и все. Потом уже знали, что через какое-то время на эту должность был назначен митрополит Пибин. Все слушали. Никто ничего сказать толком не мог. Никто ничего не знал. А через какое-то время, я только не помню, какой это год, владыка умер в Боткинской больнице. И похоронили его в Троице-Сергиевой лавре. Это храм Смоленской иконы Божьей Матери. Но этот храм был всегда закрыт, и никто не мог туда проникнуть. Даже когда-то в какие-то дни, когда были день иконы Смоленской Божьей Матери, вроде открывали этот храм, маленькая часть людей могла проникнуть. И я не знаю, я никогда в этом храме не был, сейчас он тоже закрыт, но якобы там место его упокоения, принимал участие в отпевании святейший патриарх Алексей I, и он читал разрешительную молитву. Отпет был сонным духовенством Троица Сергия Лавра.
Говорят, что очень власти к нему негативно относились именно за то, что он был очень популярен среди паствы, и такая фигура была нежелательна для атеистов.
Да. Власти его не любили. Власти его не любили, и вот даже был такой Анатолий Борисович Свинцицкий, и он вспоминал, что все это было сделано по инициативе Хрущева, который с ним очень грубо разговаривал. Это даже не потому, что он носил высокий духовный сан, а потому, что он был просто очень приличным, высококультурным, образованным человеком. И так с ним разговаривать, как разговаривал с ним Хрущев, о чем повествует Анатолий Борисович, ну, так, конечно, нельзя. Это недостойно.
Мы же знаем, что Хрущев был человеком, который вознамерился показать последнего попа по телевизору.
Ну, что говорить, вот человек он был малограмотный. Малограмотный. Ну, он был единственно по-мужицки хитер. Но он был малограмотный, необразованный. Но это же не такой, который должен был стоять во главе российского государства. Мощного, большого, великого российского государства. Вот я так считаю.
Говорят, что владыка Николай по окончании богослужения в сеношной литургии часто общался с народом. К нему подходили под благословение, он разговаривал, он выделял даже из народа каких-то знакомых.
Выделял. Кстати сказать, и когда во время всеночного бдения после Евангелия он обязательно помазывал, и было елеево помазание, то до тех пор, пока не закончится елеево помазание, митрополит не выходил из храма. Он свое действие елеево помазание не заканчивал, когда заканчивал раньше. Он всегда до конца, до окончания службы, и еще если, так как всегда народу было много, то народ оставался, и пока последнего он не помажет елеем, он не уходил и не заканчивал помазание. Естественно, в это время он общался с людьми, и когда была проповедь, и после литургии, и после всеночной, он всегда говорил слово.
Вот такая любовь паства, она же не случайна. Православный народ трудно обмануть, и эта любовь была настоящей.
Да, безусловно. Это любовь настоящая, народ чувствует, и народ относился к нему с неизменной любовью, почтением и вниманием.
Владыка Антоний Суворовский, преснопамятный, говорил, что священник даже не может говорить, что ли, экс-катедра, как знающий Бога. Он всегда подчеркивал, что общение священника с паствой должно быть, ну уж если не на равных, то во всяком случае по-братски. А в противном случае человек не воспринимает священника как проповедника Слова Божия. Вот сегодня, на ваш взгляд, есть сторонники, ну, последователи, что ли, владыки Николая Ярушевича?
Ну, сказать последователи, есть хорошие проповедники, и есть, как говорится, современные златоусты. К ним, безусловно, относится святейший патриарх Кирилл, которого, по-моему, в этом искусстве, в искусстве красноречия, по-моему, его сейчас еще никто не превзошел. Насколько он высоко эрудированный, высоко грамотный, талантливый, талантливо преподающий Слово Божие, это, конечно, патриарх Кирилл.
А по общению с паствой?
И он по общению с паствой, он великолепен. И особенно он хорош в общении с молодежью. Потому что до него так вот четко общаться с молодежью до сих пор еще не было такого. Что он именно общается только с молодежью, специально для молодежи. Это вот его высокое качество.
Александр Викторович, завершая нашу беседу, мне хотелось бы, чтобы вы несколько слов сказали о церковном пении. Вы слышали действительно, как раньше пели и как относились к этому делу. Сегодня что греха таить? Церковное пение у нас часто в пренебрежении находится. Вот как нам возродить это искусство?
Понимаете, все зависит от личности. Ведь если взять личности, которые пели, я вот, например, не слыхал, такого Данилин. Я не слыхал, конечно, самого Данилина, но я слыхал учеников его, людей, прошедших его школу. Это, безусловно, вот такой был регент, как Константин Иванович Аносов, который был митрополитчим регентом. Такой, например, как доктор Комаров Константин Степанович в Елоховском соборе. Потрясающе. Потом вот в храме Ильи Обыденно был Василий Афанасьевич Хлебников. Удивительный человек, у которого пели и певцы, которые вот после революции остались без мест, они пели вот в этих хорах. Ну, конечно, это прежде всего это талантливый музыкант. Талантливый музыкант, который великолепно мог управлять хором. И, конечно, человек, который был эрудированный, музыкально эрудирован. Таким человеком был Николай Семенович Голованов. И вот такие люди и поднимали музыкальную культуру, поднимали искусство хорового пения. Ну, а из светских это, конечно, Йорлов. И был такой великолепный детский хормейстер Виктор Степанович Попов. Это замечательно. Его очень любил Иван Семенович Козловский. У него очень были интересные ученики. И Иван Семенович часто пел с ним. Вот он пел с ним Прокофьева, вокалист, с учениками. Это великолепно. Великолепно. Это надо было слышать, с каким искусством пел Иван Семенович. И, конечно, нельзя забыть такого человека, как архимандрит Матфей Мармыль, который был профессором Московской духовной академии и очень высоко держал знамя хорового пения. Даже вот Иван Семенович, когда ехал из санатория Загорской дали, то он останавливался, он приходил в Лавру, это было всегда зима, и он был в восторге от того, как пел объединенный хор Академии и Лавры, как исполняли антифоны. Это потрясающе. Я сам слышал, и я вполне разделяю точку Ивана Семеновича, он знал, что такое духовное пение. Знал, и не только знал, и не только теоретически, а он знал его практически и сам пел в хоре Михайловского Златоверхового монастыря, еще будучи мальчиком, он там прожил многие-многие годы, и, так сказать, он мог быть и ценителем, и исполнителем вот, духовного пения. Для него были дороги особенно произведения Киевского распева.
Я бы хотел, чтобы в завершении нашей беседы вы сказали несколько слов о преснопамятном владыке Николае, как-то обратились к нашим слушателям с тем, чтобы мы могли передавать эту эстафету поколений, духовную я имею в виду, потому что сейчас многие не видели, не слышали, не знали и не имеют понятия, о чем идет речь.
Да, конечно, вот так вот характеризуя личность митрополита Николая, можно считать его ярким, яркой личностью духовенства, которое было в то время, когда он активно служил, занимался активной общественной деятельностью. Даже была статья такая «Неутомимый глашатай мира» в журнале Московской патриархии. Но это был действительно и глашатай мира. И не только глашатай мира, но и он был популярнейшим и приятнейшим деятелем церковным. И, конечно, это счастье услышать и увидеть, и воспринять такого великолепного, талантливого, умного, высокодуховного, высокообразованного человека, который был, ну, выдающимся деятелем своего времени. Вечная ему память.
Священный собор Русской Православной Церкви в составе преосвященных архиереев всех епархий Русской Церкви и представителей от клира и мирян каждой епархии в присутствии патриархов Александрийского Блаженнейшего Христофора, Антиохийского Блаженнейшего Александра, католикоса патриарха всея Грузии Святейшего Калистрата, представителя Вселенского Патриарха Высокопреосвященного Митрополита Феотирского Германаса, представителя Иерусалимского Патриарха Высокопреосвященного Архиепископа Севастийского Афиногора, представителя Сербского Патриарха Высокопреосвященного Митрополита Иосифа и представителя Румынского Патриарха Преосвященнейшего Епископа Иосифа, избрали вашу святыню патриархом московским и всея Руси.
Напомню, дорогие слушатели, у нашего микрофона был Александр Викторович Вахрамеев. Вы прослушали передачу «Воспоминания о преснопамятном митрополите Николае Ярушевиче». 13 декабря – очередная годовщина со дня кончины владыки. Подошел к концу 506-й выпуск программы «Троицкое слово», автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв. В эфире «Всемирное русское православное вещание», радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.